Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Россия. Духовное пространство» рассказ композитора и писателя Алексея Вульфова о сочинении Георгия Васильевича Свиридова 1960-х годов в контексте эпохи. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы закончили разбор корпуса «Арипагитикум». Мы сказали, что он был широко известен на Востоке, а на Западе Византии он был известен?
Да, вы совершенно правильно ставите вопрос, ведь дело в том, что восточная и западная части Византии были очень сильно разобщены в силу разности языков. Греческий Восток был практически в интеллектуальном плане неизвестен на Западе, и наоборот. Люди, жившие на Западе, не знали греческого языка, а византийцы, соответственно, не знали латыни, и поэтому редко кто мог знать о том, какие идеи возникают в противоположной части Римской империи, какие книги пишутся, какие богословы о чем думают.
Исключения были весьма редки. Так мы знаем, что император Юстиниан одинаково владел как латынью, так и греческим, что вызывало уважение у его современников.
Да, и это, между прочим, помогло императору Юстиниану наладить и отношения между Константинополем и Римом. Но такие примеры, конечно же, редки, почему они и запоминаются и обращают на себя внимание такими удивительными людьми. Но все-таки вышло так, что работы Дионисия Ареопагита стали на Западе тоже известны и в достаточно близкое время. Уже в начале IX века эти работы были переведены на латынь очень известным тогда на Западе богословом и философом по имени Иоанн Скотт Эриугена, который перевел на латынь работы Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника и некоторых других богословов.
А он шотландец вообще, да?
Но здесь мы можем только догадываться. Имя Иоанн Скотт Эриугена, с одной стороны, действительно указывает на шотландские корни «Скотт», «Скотланд», а с другой стороны, указывает на ирландские корни. Эрин, так в древности называли Ирландию. Поэтому возможно, что его родители были из Ирландии и Шотландии, но сказать сложно. Известно, что родился он в 810 году. Иоанн Скотт Эриугена еще в молодости в одном из британских монастырей очень хорошо изучил греческий язык, чем как раз вот и привлек к себе большое внимание. Слава об Иоанне Скотте Эриугене, как хорошем знатоке греческого языка, дошла даже до короля Галлии, нынешней Франции, Карла Лысого, который приглашает Иоанна Скотта Эриугена к своему двору с целью использовать его как переводчика с греческого языка. И поэтому Иоанн Скотт Эриугена на долгие годы оседает во Франции, где и занимается своей переводческой деятельностью.
В Галлии.
Да, точнее, в Галлии, совершенно правильно. Франции тогда таковой еще не было. И результат этой переводческой деятельности весьма значителен. Иоанн Скотт Эриугена перевел не только труды Дионисия Ареопагита, о котором его и просил непосредственно Карл Лысый, но и многие работы преподобного Максима Исповедника. Вот, например, он перевел его «Амбигву», так называется работа, более полное, точное название, комментарии к некоторым наиболее трудным местам из произведений святителя Григория Богослова. Также перевел «Вопросы-ответы к Фаласию». В скобках заметим, что это самое сложное произведение преподобного Максима Исповедника. И то, что Иоанн Скотт Эриугена смог их перевести на латынь, а значит, смог разобраться в этих сложнейших работах, сразу говорит об этом человеке, как о человеке незаурядного ума. Кроме этого, он перевел еще работу об устроении человека святителя Григория Нисского и также ряд некоторых других менее известных работ.
Так что же, Иоанн Скотт Эриугена был только переводчиком?
Конечно же, нет. Но мы не поймем Эриугену как самобытного мыслителя, не отметив его знакомство с лучшими работами восточного византийского богословия. Вот проникнувшись идеями преподобного Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Григория Нисского, Григория Богослова через преподобного Максима Исповедника, Иоанн Скотт Эриугена пишет свою, пожалуй, самую знаменитую работу, которая называется «О разделении природы». Но эта работа появилась уже в поздние годы Иоанна Скотта Эриугена. Это плод его многолетних размышлений. А одна из первых работ его была работа о божественном предопределении, где он, ну, можно сказать, даже почти помимо своей воли, оказался втянут в бушевавший тогда на территории Западной Европы спор о предопределении.
Мы помним, что главное противоречие этой проблемы было отмечено еще блаженным Августином.
Да, действительно, эта проблема была очень серьезной, и Августин показал всю ее сложность. И мы помним, что даже Августин не мог однозначно решить эту проблему, иногда склоняясь к тому, что человек свободен, иногда, наоборот, как в поздних своих произведениях, Августин склонялся к тому, что человек совершенно не свободен, и Бог полностью предопределяет одних к спасению, других к осуждению. И поскольку у самого Августина мы не видим четкого, однозначного решения этого вопроса, то на Западе к этой проблеме постоянно возвращались и бушевали споры. Вот и Иоанн Скотт Эриугена приезжает в Европу как раз в тот момент, когда этот спор был в самом разгаре, и, полемизируя с неким монахом по имени Готшалк, Иоанн Скотт Эриугена и пишет работу под названием «О божественном предопределении».
А какой точки зрения придерживался Эриугена?
Когда мы говорили о влиянии, которое испытал Иоанн Скотт Эриугена, то, конечно же, надо было еще упомянуть об Августине. Безусловно, как человек западной культуры, Иоанн Скотт Эриугена прекрасно знал Августина, и можно сказать даже, что он был в большей степени продолжателем августинианской традиции, чем византийской.
Августианской вы здесь имеете в виду как антитез восточный?
Ну, не совсем даже антитеза. Мы знаем Августина не только как глубокого богослова, но и как глубокого философа. Вот это требование ко всему относиться четко, доказательно, аргументированно, то, что мы находим в работах Августина, вот такое же требование к себе предъявлял и Иоанн Скотт Ориогена. Не мистический дух ареопагитик или преподобного Максима Исповедника, а логический, философский дух работ Августина. И поэтому ответ на проблему о свободе и предопределении Ориогена также ищет на пути логики, но и пытается осмыслить его также и в духе восточного богословия.
То есть все же мистический подход не был ему чужд?
Но до мистического пути Ориогена будет сам еще расти, и вершина его мистического творчества – это все-таки работа о разделении природы. В этой более ранней работе все-таки он мыслит несколько более логично, и ход его мысли весьма прост и понятен. С одной стороны, мы знаем, что Бог всемогущ, и, конечно же, Он предопределяет ко всему. С другой стороны, мы знаем также от Августина, рассуждает Ориогена, что зла не существует.
Вы имеете в виду, не существует онтологически зла?
Конечно. Когда я говорю, что зла не существует, имеется в виду онтологически, то есть как некоторые сущности. Существуют злые поступки, плохие действия, но не зло как субстанция. А если зла как субстанции нет, то как можно предопределить к тому, что не существует? Поэтому Ориоген делает вывод, что Бог, конечно же, предопределяет, но Он предопределяет только праведников ко спасению. Грешников к осуждению предопределить нельзя. Грешник сам себя осуждает, фактически, выбирая то, чего нет, отворачиваясь от Бога. Поэтому вывод его такой. Как бы некоторый компромисс между свободой человека и предопределением, о котором учил Августин. Бог предопределяет человека к спасению, а к осуждению человек выбирает себя сам, свободно.
То есть источником зла является злоупотребление человеком этой свободой?
Конечно. Об этом говорил и блаженный Августин, об этом же, как мы еще помним, говорилось и в работах псевдо-Дионисия Ареопагита. Это уже общая мысль и Востока, и Запада. Поскольку зла онтологически нет, то того, чего нет, того и нет. Потому нельзя предопределить. А вся беда идет от свободной воли человека. Он делает зло, и поэтому он сам себя и осуждает, делая злые поступки. Ведь не Бог отвечает за зло, а человек. Бог не может предопределить человека к злым поступкам. Это получалось бы, что зло исходит от Бога. Бог как бы является первоисточником того злого поступка, который в конце концов делает человек. Но это неправильно. Это не в духе ни Августина, ни Дионисия Ареопагита. Зло исходит только от самого человека. Только. Следовательно, и осуждает себя вследствие этого злого поступка сам человек.
Ну а почему же тогда этот труд Ориогена не был принят современниками?
Ну, здесь сложно сказать. Действительно, вы правы. В целом, все-таки церковь в то время признала правоту Гадшалка и стояла на позиции полного предопределения, в отличие от учения о частичном предопределении Иоанна Скотта Ориогена. Ну, сложно решать этот вопрос сейчас, как бы следовало относиться к нему тогда. Ну, вы знаете, а с другой стороны, вот если мы почитаем работы позднего Августина, то я думаю, что, может быть, мы согласимся с тем, что Гадшалк гораздо ближе к позиции именно позднего Августина.
Что все предопределено, и ни о какой свободе речи не может быть.
Да, ведь Августин ставит в своей работе, скажем, о предопределении святых, одной из самых последних работ, такой вопрос. Но разве справедливо это, если Бог сам предопределяет человека к тому, что он станет злодеем, а потом за это его же и наказывают? Вроде бы казалось бы, ну, здесь это просто нечестно, несправедливо. И Августин отвечает на этот непонятный с точки зрения нашей логики вопрос очень по-богословски. Не нам судить о божественной справедливости. Не нам пытаться понять вопросы с точки зрения божественной сверхмудрости. мы мыслим все с точки зрения наших представлений, а они ведь далеки от божественных.
Так почему же все-таки позиция Оригена не была принята церковью?
Церковь признала правоту Гатшалка, потому что Гатшалк все-таки стоит на позиции буквального прочтения поздних трактатов Августина. А позицию Иоанна Скотта и Рилгены нужно уже как-то осмыслять. А чтобы осмыслить, нужно иметь философскую культуру, которой в Западной Европе пока что еще не было. Вот несколько забегая вперед, я скажу, что почти в духе Иоанна Скотта и Рилгены об этой же проблеме будет размышлять известнейший и очень почитаемый католический святой XII века Бернар Клервозский.
Но он-то не был осужден.
Он не осужден, он считался святым при жизни, но размышлял примерно так же. Конечно, по-другому, но он тоже говорил о свободе отказаться от божественной благодати. Злодей может отказаться, может не принять на себя божественную благодать. В этом человек свободен.
Возможно, что Рюгена просто был не понят современниками. Родился слишком рано.
Возможно, да. Но об Иоанне Скотте и Рюгене вообще вот очень часто говорится именно в таком ключе. Он несколько рано, что называется, родился. Настолько крупный мыслитель, что часто о нем говорят как о Гегеле IX века. То есть человек, который пришел в мир на 1000 лет раньше. Даже не 300 лет, а на 1000 лет. Насколько интересные и глубокие у него идеи.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ о философии Иоанна Скотта и Рюгены. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Я очень хочу сегодня рассказать вам о том новом, что происходит в нашей стране в области сохранения и пропаганды на великого наследия композитора и философа Георгия Васильевича Свиридова. На первый взгляд, на фоне средств массовой информации, в основном подверженных совершенно другому служению и совершенно другим героям своего времени, не будем сейчас перечислять, во всяком случае, есть и другое. Просто надо это найти. Ищешь да обрящешь. Прекрасное все, большое, все значительное, очень любит затворничество. Себя на показ никто не выводит, не рекламирует. Это циркачи, там вот жонглеры на улице, бродячие театры. Для них это кусок хлеба, они ходят, зазывают. Приходите на наше представление, хорошо будет, почтенная публика, давайте мы, платите мы, там вам покажем, уйдете довольны. И потом с кружкой обходят, собирают, понимаете, там все. То же самое современный телевизор, там пока телесериал какой-нибудь, там еще что-то, какую-то очередную отраву там покажут для души, для тела, получит кто-то какие-то деньги за это. А настоящее дело... Оно вообще затворническое чаще всего. Например, Виктор Петрович Астафьев называл писателя «одинокий писательский труд». Георгий Васильевич Свиридов, тот же, он жил в основном в затворе. К нему приезжали на дачу, в квартиру. Он не любил, как сказано в Евангелии, председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Люди... Настоящего труда – это затворники чаще всего. Это не значит, конечно, что они там пещерники какие-то, которые вообще внешнего мира не видят, ни с кем нет, конечно, ни с кем не общаются, такого нет. Но дело, настоящее служение, оно требует сосредоточенности. Это первое. И второе – это не гордость, а это величавость. Монах не идет на улицу, не зазывает. Приходите ко мне, я вам грехи отпущу. Приходите ко мне, я вам про Христа расскажу. Приходите, я вам такую интересную расскажу, там историю евангельскую. Нет. Приходят к священнику, приходят к монаху те, кого душа зовет уже. Кому пора, так говоря, коротко. К нему приходят. Храм тоже не устраивает выездных сессий. По квартирам, по домам, вот не ходит по лифтам с тремя певчими, там не несет хоруков, там не ходит с шапкой протянутой, с горящей свечкой. Люди приходят в храм. Все. Храм — это тоже затвор своего рода. Он открыт каждому, но он оприч потока суетной земной жизни. Так сейчас и с культурой музыкальной, академической. Лучшие ее образцы великолепно представляются, как мы сегодня услышим, на высочайшем уровне, не менее высоком, чем раньше. Это совершенно и речи не может идти о какой-то деградации исполнительской культуры. Скорее наоборот, развитие техники современного исполнительства. Великолепное развитие техники звукозаписи, просто потрясающе. Великолепный уровень развития техники музыкантов, то есть чисто музыкальной техники, я имею в виду то, как ноты сейчас распечатываются, не техники, как это правильно сказать, арматура, что ли, музыки, так, какие выпускаются пюпитры, какие инструменты, как легко сейчас стало размножать партитуры, нотные редакторы в компьютере, это все очень помогает, и речи не может никакой идти, а какой-то там деградации в современном исполнительстве. Это смешно. В великолепном уровне находятся и критерии, и требования очень высоки. Кстати, надо сказать, что это относится и к театралам. Театралы молодцы, они тоже сохранили ценз своей школы актерской и режиссерской. Несмотря ни на что, театры полны и ставят классику. Островского, например, приходится бывать иногда на великолепнейших спектаклях, в том числе и молодых. Вот сейчас курс, который окончил в прошлом году народного артиста России Александра Яковлевича Михайлова в ВГИКе, это просто талантливейшие молодые люди, некоторые спектакли ошеломляющие. У них «Зойкина квартира», например, очень любимая Георгий Васильевич Свиридов. Он, кстати, пьеса, про которую он мне рассказывал еще давно, когда это была полузапретная тема, что образ Аметистова – это вообще прообраз Остапа Бендера. Но это такая пьеса сатирическая, такая смешная, да. злободневная для тех времен, для 20-х годов. Но есть, например, они поставили пьесу Дударева «Рядовые», поставили сами ребята. Это пьеса о войне, это разрыдаешься. Эта пьеса настоящая, это настоящее, во-первых, театральное огромное мастерство, во-вторых, большая сила души. Недаром, когда ставил с ними Александр Яковлевич «Идиота», то икона висела над сценой. Мне это вначале показалось претенциозным чем-то. Я подумал, ну зачем это нужно, вот такая прямолинейность. Потом я понял, когда посмотрел «Рядовых», зачем нужна эта икона. Чтобы они всегда, его воспитанники, помнили о Боге. Как в операционной висит икона, чтобы хирург помнил, каждую секунду помнил, что живая душа под ним лежит, под ножом там. Так и здесь живая душа зрителей. Ты не моги тут ни сфальшивить, ни тем более обманывать, ни тем более вредить этой душе. Упаси Господи. Надо сказать, что Свиридов очень нужен сейчас. Этот композитор, который, это знаете, как сама живая природа, это вечный пробудитель в людях человечного. Это вечный в людях пробудитель хорошего. Вечный, неиссякаемый, нетленный, никаким временам не подвластный. Любимый музыкантами, несмотря на всю трудность исполнительскую, которую неизбежно вызывает любое произведение Свиридова, добро и свет, чувства добрые я лирой пробуждал, как сказал поэт. Вот мы сейчас с вами послушали фрагмент знаменитого триптиха, или как его еще называют, маленький триптих, начало последней третьей части, бессмертная лирическая тема. Я помню, как я маленьким учился в классе в шестом, что ли. Была радиопередача, и тогда радио было высококультурное. Его очень высоко ценил сам Георгий Васильевич. Высококультурное радио было. Тогда главная кнопка, вот эта первая кнопка, это было что-то потрясающее. Какие передачи готовились, не только о классической музыке, какие были литературные чтения, какие были беседы с актерами, как читали актеры стихи. Это невероятное что-то было. Я вот воспитан этим радио. Вот я помню, как тогда прозвучала эта тема. И я был маленький, и словно каким-то не то что воздухом, а чем-то настоящим вот поведала. Она просто не отпускала от себя. И мне так было жалко, что она кончилась. И по сей день, сегодня, я жалею, что эта тема кончается. Что она переходит в этот финал знаменитый. Вот давайте сейчас послушаем финал третьей части. Не вот эту тему, а послушаем теперь уже, когда накончается вот этот затихающий финал. Я долго не мог понять, что это значит, и до сих пор не понимаю, куда ведет эта дорога Россию, к чему, что это предчувствие, Георгий Васильевич, какой-то пустоты предстоящей впереди. Нет, думаю, не может быть, он православный человек. Что это за странная попевка у холодного кларнета, у низкой флейты внизу, короткая очень, такая первобытная, пентатоническая, по сути дела, попевка. Что это такое? Вот это какая-то загадка Георгия Васильевича образная. Для себя я так ее объясняю. Я не навязываю радиослушателям, естественно, я выражаю, только делюсь своим ощущением музыки. Это вопрос, это окончание. Куда, Россия, ты идешь? Куда твоя дорога? Отпела твоя песня навсегда? Или эта песня вернется, с которой началась часть? Сейчас вы это услышали в исполнении лучшего оркестра мира. У меня такое впечатление. Это оркестр под управлением Владимира Ивановича Федосеева. Недавно был концерт, на котором было исполнено три произведения. Маленький триптих, маленькая кантата «Снег идет» и еще одно совершенно изумительное сочинение, еще одно грандиозное сочинение Георгия Васильевича. Это поэма памяти Сергея Есенина, очень известная. Я ждал очень этого концерта, он был 23 февраля 2013 года. Я задумался, оба сочинения, и маленькая кантата «Снег идет», и триптих сочинены в 65-м году. В 64-й, 65-й исполнение первое, например, вот у триптиха 5 февраля 66-го года прозвучала эта музыка, гениальная, впервые. И вот я подумал, все-таки 60-е годы имели колоссальное значение для русской культуры. В это время окончательное становление и великое становление русского писательства. Абрамов, Астафьев, Распутин, Евгений Носов в полной силе еще. Как раз в наборе известности, матерости. Все бессмертные творения сочинены, «Прощание с матерой». «Последний поклон» писался уже, «Царь-рыба». Все это закладывалось в 60-е годы. Наконец, кинематограф – это одно из феноменальных явлений кино и, конечно, однозначно доказывающих неизреченную силу Божию и чудеса Божии. Это Андрей Рублев, Тарковского. Это 69-й год. Можете себе представить, да, вот в ту эпоху, когда только-только какое-то происходило образумление от реформ, в кавычках, Никиты Хрущева в области церкви, который там последнего попа грозился показать по телевизору, да? Такие вот фильмы. Это время, когда наряду с продолжавшимся безбожием появлялся первый, тогда еще познавательный, еще холодный, еще осторожный, я бы сказал, но интерес к русской старине, к храмовой старине. Когда стали создаваться первые большие музеи-заповедники, когда тот же Ростов Великий, Ярославль, Кострома, когда начались реставрационные большие работы, когда стал развиваться, мало кто об этом помнит, туризм впервые по собственной стране. Это, во-первых, было позволительно, когда автодороги более или менее все-таки проложили хотя бы между Москвой и какими-то главнейшими городами русскими, Ярославлем, Владимиром, появилась возможность ездить. Появились автобусы комфортабельные, о которых раньше знать не знали, и карусы, которых не ведали вообще, что это такое. А они появились, это немаловажно. Когда появилась авиация гражданская реактивная, когда люди получили возможность значительно более быстрых и комфортных миграций, чем раньше, передвижений, говоря по-русски. Вот это была эпоха колоссального начала зарождения интереса к своему отечеству. То, что сейчас так бережет Западная Европа и, в частности, Германия, которая просто государственной политики элемент, это формирование интереса граждан к собственной, я подчеркиваю, стране. Кто был в Германии, знает, немцы путешествуют по Германии. Правительство делает для этого колоссальные скидки на поездах, на самолетах, семейные билеты, купонные билеты, что только не делается. На каждом автобане указатель коричневого цвета к ближайшей достопримечательности. Все бережнейшим образом поддерживается и доносится до народа. Вот как правительство заботится о национальном самосознании до сих пор. В нашей стране в 60-е годы это начиналось. Это вообще был период колоссального интереса к русскому. Пусть иногда на коллекционном уровне иконы собирали, там коллекционировали. Потом Владимир Солоухин написал «Черные доски» знаменитые. Пусть на уровне пока еще как произведение искусства, не как, конечно, к храму, а как, ну, памятник там 17 века, стиль барокко, там стиль такой-то. Но это началось. Гуманизация в этом отношении, несомненно, себя проявила.
Thank you. В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Без слов». «Эта кошка была пребезобразная», — начала свой рассказ милая дама. «Главное — расцветка. По фигуре ничего себе. Кошка как кошка. Но вот расцветка подгуляла. По светлому фону черные пятна. Это, конечно, в кошачьей внешности встречается довольно часто. Но дело в том, что у этой кошки, о которой идет речь, пятна были расположены, так сказать, с большим юмором. Под правым глазом черное полукольцо, как у пьяницы, которому подбили глаз кулаком. Другое пятно закрывало правое ухо и полглаза, словно лихо сдвинутая на бекрень шапка. Над хвостом нечто вроде вензеля с сиянием. И главное, нашлепка на середине носа, которая как бы переламывала нос пополам. Ну, словом, дальше идти некуда. И вот эта кошка полюбила восторженной жертвенной любовью. Полюбила она меня. Собственно говоря, я этого чувства не добивалась и не поддерживала. Даже просила хозяйку этой кошки: «Уберите вы ее, ради бога, меня от нее тошнит». Ничто не помогало. Как только я приходила, моментально появлялась и кошка, и не отходила от меня ни на шаг. Она терлась о мою ногу, выгибала спину, мурлыкала, лезла ко мне на колени, и так как я ее не хотела погладить, то она сама, поджав когти, хлопала меня по руке. Все это еще можно было вынести. Но вот однажды сижу я у этой самой кошкиной хозяйки, и мне говорят: «Смотрите, смотрите, она вам что-то несет». Смотрю, идет эта уродина, идет довольно спокойно и торжественно. Можно сказать, сознательно идет через всю комнату прямо ко мне и тащит что-то в зубах, вроде клубочка. Подошла, поднялась на задние лапы и положила мне на колени полудохлую мышь. Что со мной было, я подробно рассказывать не стану. Скажу одно: я никогда не думала, что умею так громко визжать. Потом, конечно, рассказывала об этом событии, и рассказ мой вызывал умиление над трогательным поступком невинного зверя. Я охотно принимала участие в этом умилении. Не хотелось только повторения этого редкостного явления. И факт сам по себе довольно неаппетитный. Конечно, если смотреть глубоко, то увидишь, как темная звериная душа, полюбив, отдала все, что у нее есть на свете. Ведь ничего, ровно ничего, никакого имущества у этой корявой кошки не было. Все отдала. Это, конечно, так. Это потрясает и удивляет и умиляет. Но если взглянуть на дело просто, без всякой глубины, то что получается? Получается, что поганая кошка положила мне на колени дохлую мышь, и от таких историй, как бы ни была чудесна их глубина, всякий, наверное, заранее наотрез откажется. — А у меня тоже была любовная история в этом роде, — сказала приятельница милой дамы. — Но героиня этого романа не кошка, а чином пониже — мышь. Меня полюбила мышь, и было это дело вот как. Я когда-то много занималась музыкой. Жили мы тогда в нашем старом петербургском доме. Как сейчас помню, была ранняя весна, мутные северные сумерки. Я могла долго играть, не зажигая лампы. Разучивала я что-то сложное, кажется, Листа. И вот как-то остановившись, слышу тихий шорох. Обернулась — мышка. Сидит тихо. Я стала играть дальше. Посмотрела — сидит, даже подвинулась чуть-чуть ближе. И представьте себе, каждый вечер, как я за рояль, так моя мышка вылезает и слушает, а иногда поднимет мордочку и чуть-чуть попищит, посвистит. Так мы с ней вместе исполняли Листа несколько недель. Под конец она уже совсем со мной не стеснялась, подходила близко, садилась у самой ножки рояля, одним словом, совсем свои люди, друзья-музыканты. И вот как-то мышка пропала. Сколько-то времени ее не было. Раз села я за рояль, взяла несколько аккордов, прежде чем развернула ноты, как вдруг слышу тихий-тихий писк. Оборачиваюсь и вижу картину. Вылезает из-за портьеры моя мышь, а за нею целая вереница крошечных, розовых, противных голых мышат, совсем новорожденных. А она ведет их за собой, оглядывается, потом так педагогично села и смотрит то на них, то на меня. Мне, значит, рекомендует, вот они, а им показывает, вот дети, как нужно вести себя в концертах. Мне, конечно, очень было жаль, но все же пришлось велеть лакею, чтобы утром разыскал под портьерой щель и забил ее. Сами понимаете, что мне было делать с целым мышиным выводком. Но все-таки это ведь очень мило, что она так доверчиво привела ко мне, к своему испытанному другу, своих прелестных деток. Идемте, идемте, здесь интересная музыка, здесь мы отдохнем душой. А я забила щель. Ну что поделаешь? «И я знал в своей жизни такую бессловесную любовь дикого зверька», — сказал наш друг, старый доктор. «Не совсем зверька, но почти. Это был человечек, но такой примитивный, не сложнее вашей кошки и голый, как ваша мышата. Ничего у него не было. Человечек этот был якут, Калай. Звали его Калай. Это, помнится, была такая история на севере нашего отечества. Кто-то из начальства, желая выслужиться, объявил, что не то 300, не то 500 человек якутов изъявили желание креститься, но чтобы непременно называться в честь государя Николаем. Не знаю, получило ли усердное начальство желаемую благодарность, но Николаев среди якутов появилось тогда много. Звались они между собою больше Калай, Калым, но все это были Николаи. А встречался я с ними в том полевом госпитале, которым заведовал во время войны. Их уже не помню почему пригнали в наши края рыть окопы. Вот из этих окопов они и попадали прямо к нам на койки, на солому, на подстилки, потому что цинга и тиф валили их сотнями. Тяжелые это были пациенты. По-русски почти никто не говорил. Докторов боялись, лекарства боялись, дотронуться до себя не позволяли. Да и наше положение было трудное. Медикаментов не хватало, за мясом приходилось гонять за 20 верст пешком, потому что пробираться приходилось по колено в воде, так раскисли все болота кругом. Словом, кошмар. Якуты наши были все маленькие, и, на наш взгляд, все на одно лицо. Видели вы когда-нибудь тряпичные куклы? Шарик из ваты обертывают тряпкой и рисуют круглые брови. Глаза точечками, ноздри и рот. Все плоское. Вот такие были у них лица. И злые они были. Ужас. От страха, от страдания, от тоски. Трудно было с ними. Вот как-то зовет меня дежурная сестра. Не может справиться. Принесли нового больного, и он не дает до себя дотронуться. Санитара укусил, а ей в лицо плюнул. Я пошел. Он лежит, маленький, на вид совсем мальчишка, лежит и воет. Я подошел и стал тихонько, ласково говорить, как с грудным ребенком или с собакой, не выбирая слов, а главное, заботясь об интонации. А он все воет и воет. Однако стал делать паузы. Притихнет и прислушается. А я все говорю, все тихо, все ласково. Он стал делать паузы подольше. Тут я осмелел, присел к нему на койку, протянул руку. Он ничего. Тогда я стал гладить его по голове. Волосы у него были жесткие, как звериная шерсть. Он притих, слушает. Я мигнул санитару. Тот сдернул с него тряпье, сделал впрыскивание. Наш Калай совсем стих, дал себя осмотреть. Плох он был, бедняга, совсем безнадежен. Лежал всегда с закрытыми глазами. Только когда я подходил, в узеньких щелочках всегда блеснет огонек. Он даже что-то говорил мне, так доверчиво, как своему, и так робко, как беспредельно высшему и чтимому, что, наверное, считал меня чем-то вроде важного шамана. Как-то раз, увидя меня, он особенно заволновался и даже стал смеяться и замахал руками, словно подзывал к себе. Я подошел, и он, захлебываясь радостным смехом, вытащил из-под подушки грязный обрывок какого-то журнала и, мыча, толковал мне что-то. Я взял бумажку. Это была вырванная откуда-то иллюстрация, изображающая якута, нарты и собак в упряжке. Я полюбовался, пощелкал языком, поулыбался и погладил Калая по его шерстяным волосам. Он был очень счастлив и взволнован, даже чересчур. Соседние больные тоже подняли головы и щелкали языками. Все уже знали, какое у Калая сокровище, и гордились вместе с ним. Время шло, ужасное время, дождь лил не переставая, выбраться из нашей трясины не было никакой возможности, люди гнили заживо. Из соседних мест, где работали пленные венгерцы, приходили вести еще страшнее. Посланные за мясом за 30 верст, от них было дальше, чем от нас, уже не возвращались. Они не убегали, нет, они просто умирали по дороге. Но те хоть враги, а ведь здесь свои, жалко. И вот получаю я, наконец, долгожданное предписание. Переводят меня на другое место. Что будет, не знаю, но хоть из болота выберусь, и то слава богу. Добрался до нас и мой заместитель. На его счастье дожди прекратились и начало подмораживать, а то я и с предписанием не мог бы двинуться. Вот пошел я сдавать ему своих больных. Те уже знали, что я ухожу. Кто понимал по-русски, объяснил остальным. И вижу, мой Калай смотрит на меня и шарит что-то по своей подстилке, по рваной своей рубахе. Спрашиваю соседа, тот понимал по-русски, чего он? А он ищет, что тебе подарить. Ничего нет, а он тебя любит. У Калая ничего не было. Ну, совсем ничего. Казенная подушонка, простыня, рубаха. У некоторых хоть махорка была. У него, как есть, ничего. И с таким отчаянием смотрели на меня узенькие полоски его глаз, что вся эта простая комическая маска, которую дала ему природа вместо лица, вдруг сделалась трагической, как на фронтоне древнего театра. Я протянул к нему руку. «Калай!» — говорю. «Не надо, Калай!» И вдруг лукаво сверкнули узкие глазки, поплыли в сторону щеки. Калай засмеялся, сунул руку под подушку и вытащил тот самый замусленный обрывок журнала, где был якут с собаками. Он великодушным, щедрым движением втиснул листок мне в руки и даже слегка оттолкнул меня. «Иди, мол, уноси свое счастье!» И смеялся так, что слезы навернулись ему на глаза. И я взял замусленную бумажку и бережно спрятал в карман, и нагнулся, и поцеловал Калая в шерстяную его голову, и унес с собой драгоценный дар. Самый драгоценный, какой я получал за всю мою жизнь. В этой бумажке отдал мне человек все, что у него было на земле.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн. 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.